Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 августа 2019 года. Помехи благословения свыше. Вопрос. Может ли быть помехой от Творца для реализации моего духовного потенциала физическое неприятие людей в группе? Ответ. Я бы сказал, что это благословение свыше. Это же благо. Вам дается пример вашего эгоизма, насколько вы не можете на дух переносить других. То есть у вас есть абсолютно четкие определения, где вы должны как-то исправлять себя и где при этом измерять качественно и количественно свое продвижение вперед по отношению к товарищам. Вот вам и будет ясно. Из урока на русском языке 23 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Спланирована ли реальность? Вопрос. Насколько реальность уже спланирована? Что в нашей воле? Ответ. Абсолютно все в нашей воле и абсолютно все спланировано. То есть программа изначально задана от самого простого, элементарного разбиения ко все более сложному. Это исходит из простого закона природы, а скорость объединения зависит от нас. Нам не надо лезть в исправление, так как это не наше дело. Я должен прилагать усилия к объединению, где только возможно, но ни в коем случае не командовать и заранее не определять, какими должны быть ступени объединения. Только давить вперед. И то, что мне будет показываться как исправленное состояние, то я и буду приветствовать. Из урока на русском языке 12 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Духовный практикум. Вопрос. Что нужно для развития души и как происходит сам процесс развития? Как понять и ощутить, что стоишь на правильном пути? Ответ. Для развития души необходимо только одно – начинать развивать ее в сближении с другими. Для этого мы обычно строим маленькие группы, которые называем десятки, так как желательно, чтобы группа состояла из 10 человек, но можно и меньше. Сближаясь между собой в десятки, люди начинают ощущать определенные духовные законы, которые действуют в ней. Это очень интересное состояние. Мы можем сделать из себя лабораторию, в которой будем ощущать себя находящимися под воздействием особой силы или Творца. Иными словами, начиная сближаться между собой, мы станем ощущать, как между нами проявляется Творец, а как взаимно отдаляясь друг от друга, как Он удаляется от нас. Ведь Творец находится в центре этой маленькой группы, и мы таким образом можем определить его, выяснить, раскрыть. Это состояние приходит не сразу, но к нему нам нужно подходить. Попробуйте. Строя между собой связь, вопреки отталкивающим эгоистическим силам, мы начнем ощущать это. Именно сближение над отторжением станет вызывать в нас определенное чувство проявления чего-то. Это что-то и будет предвестником постижения Творца. Это не просто и не сразу, но именно в этом заключается наш практикум. Из урока на русском языке от 7 июля 2019 года.
Радиоверсия.
В чем отличие каббалы от философии? Вопрос. В Википедии сказано, каббала и философия – это две системы знаний о мире и человеке, в основе которых лежит один и тот же вопрос. Вопрос о смысле существования бытия. Если говорить об истоках возникновения философии, то немецкий филолог и гуманист Иоганн Рейхлин, 15-16 век, писал: «Мой учитель Пифагор, отец философии, все-таки перенял свое учение не от греков, а скорее от иудеев, поэтому он должен быть назван каббалистом, и он был первым, кто перевел слово «каббала», неизвестное его современникам на греческий язык словом «философия». То есть греки обучались у каббалистов?» Ответ. Греки обучались у каббалистов еще во времена иудейских пророков. В то время народы уже контактировали между собой, и иудеи принимали всех желающих учиться. Кто хочет, приходи. Так же, как в древнем Вавилоне. Те, кто хотел, присоединились к Аврааму, а те, кто нет, могли присоединиться потом. Каббала была открыта для всех. Вопрос. В чем отличие каббалы от философии? В том, что каббала не принимает во внимание абстрактные умозрительные рассуждения, например, о душе и Боге, как в философии. Ответ. Да, потому что у философии нет четкого инструмента, как подойти к человеку, как начинать в нем ковыряться, изучать его желания и их разбивку на всевозможные градации, исследовать его намерения ради меня, ради других. В чем отличие? Философия не изучает, каким образом выходить из себя на других, поднимать и опускать свои желания, как работать, когда ты находишься в подъеме или в нисхождении желаний и намерений и так далее. То есть каббала – это целая наука, огромная внутренняя духовная психология. Вопрос. Можно ли сказать, что философы – это люди, которые учились у каббалистов, но не достигли постижения Творца, то есть не приобрели экран, а просто остались на уровне знаний, и поэтому развили такую науку, как философия? Ответ. Конечно. Поскольку они не могли постичь высший мир и Творца, они стали развивать это как бы в сторону логического мышления и своих умозаключений. Поэтому философия – это, конечно, не наука. Сегодня философами становятся только те, кто еще хотят провести свою жизнь в бесплодных размышлениях. Из телевизионной программы «Основы каббалы» от 13 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Встреча с Радханатхом с вами. Я был очень рад встретиться с Радханатхом с вами, кришнаитским гуру, духовным лидером храма Радхи Гопинатхи в Мумбаи. Он принял нас очень тепло. Мы долго говорили. Выяснилось, что мы с ним почти одного возраста, что у него еврейские корни и что его предки – выходцы из России. Мы быстро пришли к взаимопониманию. Ведь в кришнаизме, как и в каббале, главным является раскрытие того, что во всей реальности нет иного, кроме Творца. Когда я попросил Радханатха рассказать, что представляет собой кришнаизм, он ответил: «Есть много объяснений. В переводе с санскрита это вера в единого Бога, в единую высшую истину, Отца и Мать всех творений. Существуют и другие, обладающие силой сущности, но все они лишь различные проявления этой единой высшей силы. И в конечном итоге мы поклоняемся одной силе. А конечная цель жизни – прийти к гармонии с этим законом природы, этим высшим законом и любить его. Если мы любим Бога, то мы словно поливаем корни дерева. А когда мы поливаем корни, вода поднимается и наполняет все дерево. И ветви, и цветы, и плоды. И когда мы пробуждаем в себе любовь, милосердие распространяется во всех творениях». В каббале тоже говорится, что в реальности существует лишь Творец, единая высшая сила. Постижению этого я и обучаю своих учеников. Отделяет нас от Творца, препятствует слиянию с Ним наше эго, являющееся по сути нашей природой. Схожий подход я услышал и от с вами. Наш мозг подобен зеркалу. Когда ты смотришь в зеркало, ты хочешь увидеть свое отражение. Но если зеркало грязное и мутное, то ты видишь только эту грязь и муть. Грязь и муть – это наш эгоизм, себялюбие, гнев, зависть, жадность и высокомерие, которые ведут к недоверию между людьми, нечестности и жестокости. Когда все хотят лишь властвовать и получать удовольствие, мы постоянно конфликтуем. Только когда мы понимаем, что над всем властвует Творец, и что настоящее наслаждение приходит в отдаче Ему, Его детям, только тогда наступает мир. Однако главным для меня был вопрос, как мы постигаем эту высшую силу? Как можем подняться над эгоизмом? И тут, несмотря на то, что до сих пор мы вроде бы говорили об одном и том же, выяснилось, что подход к реализации у нас разный. Соответственно, различен и уровень постижения. С вами видит духовное возвышение в медитации, йоге, произнесении мантр. Он считает, что зеркало в мозгу можно очистить с помощью моральных установок, обслуживая других и тому подобного. Однако, такое преодоление эгоизма было возможно лишь в прежние времена, много сотен лет назад, когда эгоизм был не так сильно развит, как сегодня. В трактате «Авот» действительно говорится: «Ешь хлеб с солью, пей мало воды, спи на земле, живи в скудости». Однако при высоком уровне развития эгоизма эти установки уже не работают. Зная, до какого огромного уровня разовьется эгоизм, каббалисты еще 3000 лет назад произвели такие духовные исправления, которые позволили не ограничивать эгоизм, а подниматься над ним. Как? С помощью света, возвращающего к источнику. Положительной силы, которая существует в природе и проявляется при стремлении соединиться друг с другом сердцами во взаимной приязни. В этом и заключается методика каббалы. Наша встреча с Радханатхом была дружеской и неформальной. Мы не ставили своей целью сравнивать наши методики, чтобы выяснить, какая лучше. Радханатх близок мне по духу. Он очень интересный человек, прост в общении, заразительно смеется. И я все время чувствовал, как в нем говорит еврей. Я очень благодарен ему за теплый прием и то уважение, которое он нам оказал. С вами вышел с нами на улицу и проводил до машины. Чего, как потом выяснилось, он никогда не делает. Но так всегда бывает, когда мы чувствуем себя одной семьей.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.